Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Проявление и последствия неверия.
Откройте, пожалуйста, 6 главу Евангелия от Марка. Сегодня нам предстоит исследовать первые 6 стихов этой главы. Евангелие от Марка, 6 глава, стихи с 1 по 6. Прочитаем этот отрывок. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. Многие, слышавшие, с изумлением говорили: „Откуда у него это? Что за премудрость дана ему и как такие чудеса совершаются руками его? Не плоть ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?“ И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: „Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил». 5 глава, давайте немножко посмотрим на контекст. 5 глава закончилась повествованием о сильной вере. Повествованием о сильной вере женщины, страдающей кровотечением, и Иаира, начальника синагоги. В ответ на эту веру Иисус совершил великие чудеса, чудо исцеления и чудо воскрешения. 6 же глава начинается с описания упрямого неверия жителей Назарета. Марк переходит от описания сильной веры сразу же к описанию сильного неверия, если хотите, упрямого неверия. В предыдущей проповеди, соответственно, мы говорили о силе веры, и в этой проповеди будем говорить о неверии. О неверии. Что такое неверие? Для многих наших соотечественников неверие – это, по сути, атеизм. Неверие – это отрицание любой религии. Такое понятие сформировалось под влиянием, скажем так, воинственного атеизма. Люди думают: неверующие – это те, кто ни во что не верит. И если человек хоть во что-то верит, его сразу называют верующим. Однако неверие в контексте Евангелия от Марка – это не атеизм. Жители Назарета не были атеистами. Они верили в Бога Творца, они признавали авторитет и достоверность Писания, у них был Ветхий Завет. Они регулярно посещали синагогу, где им читали Писание и разъясняли каким-то образом. Но они не считали Иисуса посланником, Мессией. Они не считали, конечно же, Его Богом. В наши дни неверие может присутствовать даже в сердцах самых религиозных людей. В сердцах тех, кто регулярно посещает собрания церкви, в сердцах тех, кто имеет Библию, в сердцах тех, кто читает Библию, и даже в сердцах тех, кто проповедует Библию. Пожалуйста, не ограничивайте понятие неверия атеизмом. Не ограничивайте понятие неверия и прямым демонстрационным отвержением Иисуса Христа. Согласно многим текстам Писания Нового Завета, неверие может гнездиться в сердце того, кто согласен почти со всеми доктринами Библии, однако не демонстрирует в своей жизни горячего стремления исполнять Писание и быть послушным Богу. Выявить неверие не всегда просто. Если вы помните Иуда Искариот, как говорит Иисус Христос в Иоанна 6 главе, он от начала неверующий, он никогда не был верующим. Но он так мастерски играл свою роль, так мастерски изображал из себя последователя Господа, что никто даже не подозревал о том, что он неверующий. Ему доверяли так сильно, что доверили кассу, деньги, которые жертвовали доверяющие Иисусу Христу люди. Лжеучителя, проникшие в Коринфскую церковь, принимали вид служителей Христа. Павел предупреждает Тимофея о людях, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Неверие может маскироваться. Последствия неверия всегда печальны. О некоторых проявлениях неверия, о том, как мы можем распознать неверие по этим проявлениям, пойдет речь в сегодняшней проповеди. И также мы поговорим о последствиях неверия. Вначале обратимся к стихам с 1 по 4. Эти стихи описывают проявление неверия. Проявление неверия. Как я уже сказал, открытое неверие выявить несложно. Человек может сам сказать: «Я неверующий», или его наполненная грехом жизнь свидетельствует о нем, он не христианин. Но даже если мы столкнемся с самой скрытой, замаскированной формой неверия, у нас есть возможность распознать ее по следующим проявлениям. Рассмотрим два проявления неверия. Первое проявление неверия. Неверие отвергает полномочия посланников Бога. Стих 1 и 2. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. Господь покинул Капернаум и, преодолев более 30 километров в юго-западном направлении, пришел в свое отечество. Его отечеством был город Назарет. Назарет. И ученики последовали за ним. Назарет был родным городом Иисуса. Господь провел в нем детство, юность. Здесь он мог ходить по знакомым улицам, встречать старых знакомых. Здесь он мог зайти в свой дом, дом, в котором вырос, увидеть мать, сводных братьев, сводных сестер. Вот в такой город он пришел. Когда же наступила суббота, Иисус вошел в синагогу, в Назаретскую синагогу. Это была синагога, в которой он вырос. Это все равно, что для нас прийти в церковь, в которой мы выросли. Спаситель посещал эту синагогу с детства, до того момента, пока покинул родной дом. В этой синагоге, конечно же, люди его знали очень хорошо. Наверное, были посетители, которые помнили его мальчиком, юношей, которые видели, как он рос у них на глазах. Около года назад Господь напомнил о себе, посетив эту синагогу, и произнес там проповедь, разъяснял пророков. И в этом разъяснении он указал посетителям синагоги на то, что они духовно больные, грешные, и в глазах Бога не лучше язычников. Наполненные самоправедностью посетители синагоги, ведь они жили в законнической системе, так разгневались на обличение в грехе, что и решили сбросить Иисуса с горы и убить. Но Господь удалился, прошел между ними. Интересно, или скажем так, удивительно, они знали Иисуса с детства, Он обличил их год назад, пришел еще раз в Назарет, в синагогу, и они дали ему, по сути, проповедовать. Люди с широкой кафедрой, скажем так. Не скажу, что с широкими сердцами. И они дали ему проповедовать. И он опять стал учить. Чему же учил наш Господь в этот день? Марк не приводит содержание проповеди. Но зная содержание многих других проповедей Иисуса, у нас нет сомнений в том, что он опять обличал их в грехе и призывал к покаянию. Господь часто раскрывал лицемерие фарисеев, формализм их законнической традиционной религии. Иисус в своих проповедях подрывал всякую надежду на плоть в деле спасения. Слушающие его понимали, что, несмотря на принадлежность к богоизбранному народу, несмотря на регулярное посещение синагоги, несмотря на ревностное исполнение закона, они являются погибающими грешниками. Иисус еще раз пришел в родную синагогу и сказал еще раз обличительную проповедь. Я не думаю, что он извиняться стал за прошлую проповедь. Я думаю, он продолжил тот же курс. Он продолжил обличать погибающих, дерзких, религиозных законников в грехе и продолжил призывать их к покаянию. Реакция. Проповедь изумила находящихся в синагоге. Она, конечно же, была не похожа на все проповеди фарисеев. Это было очень определенное, ясное, обличительное и авторитетное учение. Тем более люди были удивлены. Они знали Иисуса. Они знали, что Он не учился ни в какой из богословских, раввинских школ. И вдруг говорит такие истины. К тому же они слышали о чудесах, которые Он совершает по всей Галилее. Они слышали о Его популярности. И эти чудеса должны были убедить их в подлинности его учения. По сути, то, чему Господь учил в этой синагоге, и известия о чудесах, которые он совершал, были его удостоверением. Удостоверением, в котором было написано, по сути, «Иисус – посланник Бога». Господь пришел в синагогу и предоставил им удостоверение. «Я – посланник Бога». Это было очевидное удостоверение, это было явное удостоверение, и это было неоспоримое удостоверение. Однако жители Назарета посмотрели на это удостоверение, внимательно все в нем прочитали, отошли в сторону и стали задаваться вопросами. Откуда у него это? Что это за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Данные вопросы не являются выражением искреннего непонимания. Они не удивляются. Это не удивление искренне непонимающих людей. Это лукавая попытка скрыть свое нежелание верить очевидным фактам. Они услышали великую проповедь, они знали о великих чудесах, но не хотели верить, что их старый знакомый, как говорит о нем Писание, не имеющий ни вида, ни величия, парень из обычной семьи плотника, посланник Бога. Подобное переживал и Моисей, и многие пророки. Бог многократно великими чудесами доказывал, что Моисей – его посланник. Однако неверующие евреи нередко противились служению Моисея. Несмотря на то, что в наше время Бог не совершает чудес, подобных чудесам, окружающим Моисея, тем не менее в наше время Бог подтверждает полномочия своих служителей. Как? Писание говорит, Ефесянам 4 глава, что Бог ставит в церковь пастырей и учителей. Бог ставит. Бог наделяет своими дарами для совершения служения, как сказано в 1 Коринфянам 12 глава. Бог приводит жизнь служителей в соответствии со своими требованиями, 1 Тимофею 3 глава. И Бог подтверждает их полномочия добрыми плодами служения. Помните, Иисус сказал в Матфея 7:20, «По плодам их узнаете их». Поэтому, когда сегодня верующие, наблюдая все это, наблюдая добрые плоды служения пастырей, могут убедиться в подлинности их полномочий. Истинное учение, благочестивое поведение, благочестивое влияние, способствующее спасению и духовному росту людей – это признак доброго плода. И когда в наши дни человек отвергает полномочия одаренных, соответствующих требованиям Писания и приносящих добрые плоды духовных наставников, это признак неверия. Это признак неверия. Одному из членов Евангельской Церкви Бог явил особую благодать, он послал ему замечательных наставников, которые в течение долгих лет преподавали ему истину, наставляли его, вразумляли. И этот человек имел очевидные свидетельства, что его наставники – служители, уполномоченные Богом. Однако, несмотря на эти очевидные свидетельства, он постоянно противился своим наставникам. Он сомневался в них, он не доверял им, он подозревал их и, соответственно, плохо относился и к их наставлениям. Неудивительно, что этот человек не развивался духовно, так и не изменился за долгие годы, демонстрируя своей наполненной грехом и непослушанием жизнью отсутствие спасающей веры. Неверие противится полномочиям посланников Бога, даже когда эти полномочия явлены им очевидно. Как-то раз мужчине, регулярно посещающему церковные собрания, задали вопрос, а почему вы не хотите посвятить свою жизнь Христу? Может быть, вы не верите Библии? Верю, ответил он. Может быть, в вашей жизни есть какая-то греховная привычка, с которой вы не хотите расстаться? Он подумал и сказал, да нет, я не пью, не изменяю жене, соблюдаю законы государства, поступаю, стараюсь поступать по справедливости. Может быть, вы не признаете себя грешником? Признаю, вновь прозвучал краткий ответ. Что же, по-вашему, сдерживает вас? Он ответил. Это удивительный ответ. Я совсем согласен в христианстве, но я не хочу подчиняться служителям церкви. Не хочу никого из людей признавать инструментом в руках Бога, используемым для моего спасения и духовного роста. Я подумал, он долго посещал собрание церкви, чтобы дать такой ясный ответ. Его неверие проявляется ярче всего не в греховных поступках, не в доктринальных ошибках, а именно в отвержении посланников Бога, в нежелании признавать их полномочия и вступать с ними в отношения подотчетности. Конечно, даже верующие на каком-то этапе могут сомневаться в подлинности полномочий того или другого служителя, и это хорошо. Это разумно на каком-то этапе. Это нужно, чтобы не последовать за лжепастырями. Нужно исследовать, смотреть на плоды человека, чтобы не последовать за бесплодным, называющимся пастырем человеком. Но если кто-то имеет перед собой очевидные свидетельства, доказывающие, что наставник, служитель, поставленный Богом, и все равно отвергает полномочия служителя на протяжении длительного времени, это признак неверия. Неверия, выражающего свое противление истине, в противлении проповеднику истины. Неверие отвергает неоспоримые полномочия посланников Бога. И человек может во всем соглашаться, по крайней мере, на словах, с учением Библии. Человек может не иметь каких-то ярких, бросающихся в глаза грехов. Но если он противится человеку Божьему на протяжении всего своего пребывания в церкви, он, скорее всего, неверующий. Он не спасен. Второе проявление неверия. Неверие притыкается о второстепенные вопросы. Стих 3-4. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем? Иисус же сказал им: не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем. Удивительное дело, слушатели Иисуса находились в уникальной ситуации. Перед ними стоял Сын Божий и говорил им истину. Они слышали учение восхитительное, удивительное, необычное. Они изумлялись этому учению. Они знали, что Он творит множество чудес. Но вместо того, чтобы обратить внимание на содержание проповеди, вместо того, чтобы признать, так учить и творить такие чудеса может только Бог, Мессия, вместо всего этого они притыкались о близкое знакомство с Ним и с Его семьей. Своими вопросами посетители Назарейской синагоги говорили следующее: «Мы слишком хорошо знаем тебя, и твою мать, и твоих братьев, и сестер, чтобы верить тебе». Давайте более подробно посмотрим на 3 стих. «Не плотник ли он?» Удивлялись люди. Плотник, греческое «тектон», так называли ремесленника, работающего с деревом, а также другими твердыми материалами, такими как кирпич или камень. Иосиф, отчим Иисуса, был плотником. Обычно отцы должны были научить своих детей своему ремеслу. Иисус был старшим сыном в семье, и, конечно же, его Иосиф учил в первую очередь. Он был первым помощником своего отчима. Возможно, некоторые посетители синагоги имели дома вещи, изготовленные Иосифом или Иисусом. У кого-то, возможно, была дверь, которую сделал Иисус. И представьте, они 20 лет или 15 лет открывали эту дверь. И вдруг они приходят в синагогу, и тот, кто сделал их дверь, он Бог. Что, мы должны в это поверить? Мы должны это признать? Вы что, шутите? После смерти Иосифа забота о семье легла на плечи Иисуса. Иосиф к тому времени умер. О нем нигде не упоминается. И когда он умер, Иисус, как старший сын, возглавил семью, стал заботиться о семье. И, будучи благочестивым человеком, он не мог выйти раньше на служение, прежде чем научит своих братьев ремеслу и увидит, как они способны зарабатывать себе на жизнь и заботиться о семье. Итак, Иосиф научил Иисуса, Иосиф умер, Иисус дождался, пока братья стали трудоспособными, и тогда только вышел на общественное служение. Некоторые братья у нас сегодня уже хотят выйти на служение, хотя еще не позаботились о своей семье. Здесь нужно брать пример с Господа Иисуса Христа. Если Он терпеливо ждал до 30 лет, то и вам, может быть, нужно подождать. Некоторые до 20 не могут дождаться. Итак, посетители синагоги были удивлены, соблазнялись о нем. Это можно также перевести. Чувствовали себя оскорбленными им. Сын плотника. Плотник, как они говорят здесь у Матфея, сын плотника. Плотник. И вдруг с такими претензиями. Их очень оскорбил. Один из нас, простой человек. Понимаете, плотник – это в Назарете по современным меркам это маленькая деревня. Это человек, которого все знали. Может быть, как кузнец на Руси. Что-то случилось – все к кузнецу. Что-то случилось – опять к кузнецу. Так и здесь. К плотнику ходили, обращались, делали заказы. Известная семья, обычная, ничего особого. И вдруг из этой семьи такой религиозный лидер, который чудеса творит, шум создал во всей Галилее. Их тут обличает, в грехе ходил 30 лет, ничем не отличался, посещал синагогу и вдруг стал всех обличать. Это что-то оскорбительное они увидели для себя. И защищаясь, они говорят, сын Марии. Согласно иудейской традиции, мужчину называли по имени отца, даже если отец умер. Слова «сын Марии» были оскорблением, насмешкой над Иисусом. В них содержится намек на странное происхождение. Этот плотник со странным происхождением учит нас. К такому же оскорблению прибегли иудеи, облеченные нашим Господом в Иерусалимском храме, когда сказали: «Мы не от любодеяния рождены». Это опять намек на странное происхождение Иисуса. Очевидно, многие знали, что Иосиф не является настоящим отцом Иисуса, поэтому его считали незаконно рожденным. Вокруг его рождения ходили разные разговоры, слухи. И это было огромным оскорблением сказать, что человек рожден от любодеяния, не от отца, от внебрачной связи. Сегодня мы живем в очень развращенном обществе, и большинство, скажем так, множество людей рождены до брака, вне брака и так далее. Но в законнической системе Израиля были очень высокие моральные стандарты, поэтому рождение ребенка вне брака, от любодейной связи, это было ужасным позором, позорным пятном, которое ложилось на его жизнь и от которого порой невозможно было отмыться. Это навсегда портило репутацию. Они говорят, он плотник обычный, он имеет странное происхождение, намекая на рождение от любодеяния. И, кстати, они говорят, вот его четыре брата. И, кстати, братья, как сообщает Иоанн, Иоанна 7:5, не верили в него. Вот и братья в него не верят. Мы должны верить. Они, вот представляете, да? Нет, вот пастырь, четыре брата, все его не признают за служителя, а мы должны признавать. Вы шутите, что ли? Мы пользуемся его дверями и окнами,
Я живу в доме, который построил его отец при его помощи. Это невозможно. Не здесь ли между нами и сестры его, и братья, и сестры? Кстати, это опровергает католическое учение о вечной девственности Марии. После рождения Иисуса у Иосифа и Марии были дети. Как вы видите здесь, Марк не согласовывается с католическим учением или, конечно же, наоборот. «И соблазнялись о нем». Соблазнялись от греческого «скандализо», можно перевести как «заставить споткнуться». Люди притыкались о близкое знакомство с нашим Господом. Они помнили, как он работал обычным плотником. Они знали слухи вокруг его рождения. Они знали семью, мать, братьев, сестер. Иисус ответил на это известной поговоркой. Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. Пророк, проповедник слова, часто не воспринимается именно среди близких людей. Особенно трудно принять его авторитет тем, кто знает его с детства. Перед посетителями синагоги стоял Бог и говорил Слово Божие. Они должны были принять Слово, признать Его Мессией, но они приткнулись о второстепенный вопрос. Мы знаем его профессию, мы знаем его братьев, сестер и мать. Поэтому мы не можем его уважать, следовать за ним и верить ему. И сегодня неверующие сердца притыкаются о второстепенные вопросы. Так же, как жители Назарета притыкались о знакомстве с Иисусом. Одним не нравится стиль музыки церкви. Поэтому они считают себя вправе оставить церковь и жить мирской жизнью. Другим не нравится личность проповедника по каким-то далеким от объективных библейских критериев причинам. Третьим притыкаются о несовершенстве людей в церкви. И они говорят, здесь все лицемеры. Или они говорят, здесь не все живут так, как здесь учат. Мы поэтому и учим. Иначе бы мы прекратили. Люди притыкаются о второстепенные вопросы. Кто-то говорит, я не могу ездить на собрание, потому что мне долго. Раньше было полчаса, а сейчас 45 минут. И это серьезно. Я спрашиваю, вы не шутите? Нет. Пустяк, малейшее препятствие. И неверующие сердца останавливаются. Их пыл и религиозный энтузиазм прекращается. Неверие притыкается о второстепенные вопросы. Несколько лет назад я встречался здесь с одним погибающим и в духовном, и в физическом смысле человеком. Его жена попросила меня встретиться с ними. Передо мной сидел наркоман с более чем десятилетним стажем. Он выглядел очень жалким. Он буквально трусился. Он перепробовал уже разные способы лечения, ничего не помогало, и он просил помочь. «Вы можете помочь?» И он говорил нервно, надеясь, что я помогу прям быстро ему. Я говорю, я помочь не могу, но я знаю того, кто может помочь, это Господь Иисус Христос. И рассказал ему Евангелие, призвал его к покаянию. Каково же было мое удивление, когда этот несчастный человек вдруг возмущенным голосом сказал, «А почему у вас церковь не такая?» Я говорю, в каком смысле не такая? Ну, у вас купола не такие. И дальше этого разговор не продвинулся. Он уперся в форму крыши нашего церковного здания. Он нуждался в спасении, а приткнулся второстепенно. Мне пришлось сравнить его с умирающим больным, который отказывается от госпитализации, потому что ему не нравится цвет стен в больнице. Я говорю, в вашем состоянии, какие купола, какая крыша? Вам нужно каяться в своих грехах и молить Бога о милости. Неверие проявляет себя в отвержении посланников Бога и в преткновении о второстепенные вопросы. Кстати, духовно слабые верующие тоже могут притыкаться о второстепенные вопросы. Однако они не притыкаются на погибель. Они не отвергают Евангелие, спасшее их, и не оставляют навсегда церковь, не становятся окончательно и бесповоротно на путь греха. Но неверующие притыкаются на погибель, отвергая Бога и думая, что преткновение второстепенные вопросы позволяет теперь им жить как угодно. В заключение остановимся на 5 и 6 стихе. Эти стихи описывают последствия неверия. Мы уже увидели, как можно определить замаскированного неверующего. Посмотрите, как он относится к посланникам Бога. Посмотрите, как он преодолевает второстепенные вопросы. А теперь давайте поговорим о том, как он закончит. О последствиях неверия. Как он закончит, если не покается, если не обратится. Стих 5-6. «И не мог сам там совершить никакого чуда, только на немногих больных возложил руки, исцелил их, и дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил». Иисус не совершил в Назарете многих чудес. Можно ли сказать, что Господь совершал чудеса только в ответ на веру? Многие чудеса Он действительно совершал в ответ на веру. В некоторых случаях чудеса были совершены без явного проявления веры, но Иисус точно никогда не совершал чудес там, где царило дерзкое, упрямое неверие. И жители Назарета проявляли упрямое неверие, несмотря на явные доказательства, и поэтому остались без благословений. Господь покинул этот город и больше никогда не посещал его. Это было последнее посещение Назарета. Это, по сути, был последний призыв к жителям его родного города. И они отвергли веру, отвергли этот призыв и остались без благословений. Как пишет один из комментаторов, последствия такого неверия умножает зло. Оно перекрывает каналы благодати и милосердия. И лишь струйка может пробиться к изнывающей душе человека. Вера – канал для Божьих благословений. Неверие перекрывает этот канал. Вера является каналом для получения всех благословений спасения. Вера – это канал, по которому человеку сообщаются все заслуги Христа, и Бог объявляет его праведным. Также продолжает укреплять человека и после получения спасения и способствует обретению особых Божьих благословений. Вера способствует духовному росту, росту в радости, духовной радости. Вера способствует росту в любви. Вера способствует преодолению скорбей, испытаний, дает силы для этого. Без веры получить данные благословения и какие-либо другие от Бога невозможно. Духовные благословения никогда не приходят без веры. Земные благословения, доброту Бог являет в общей благодати. Даже неверующие люди радуются солнцу и сладкому яблоку, и так далее. Но духовные благословения без веры получить невозможно. Важно понимать, что неверие не просто лишает благословений. Жители Назарета не просто остались без чего-то лучшего. Неверие ведет к самому худшему. Бог наказывает за неверие. Неверие ведет к деградации, к интеллектуальной, моральной деградации. В послании к римлянам Павел сообщает о том, что люди, не желающие верить в свидетельство общего откровения о Боге, деградировали интеллектуально, морально. Римлянам 1, 28-32. Послушайте. это страшное описание деградации. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Неверие ведет к деградации личности. Интересная иллюстрация. Как сказано здесь в первом стихе, Иисус пришел в Назарет из Капернаума. В Капернауме он встречал людей, которые верили, творил чудеса, однако в большинстве своем жители Капернаума также отвергли Иисуса. По другим причинам, но отвергли Иисуса. И поэтому, если делать согласование Евангелия несколько раньше, чем то время, которое мы рассматриваем сегодня, поэтому Иисус произнес осуждающее пророчество на жителей Капернаума. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Луки 10:15. Согласно историческим данным, и общественная, и экономическая, и религиозная жизнь города пришла в упадок. Сначала произошла духовная деградация. Раскопки археологов указывают на расцвет язычества в этом городе. Капернаумская синагога, в которой проповедовал Господь, была разрушена, на ее фундаменте возвели новую синагогу, но теперь она была украшена видами различных животных и другими языческими изображениями. Расцвет язычества привел к закату этого города, и по сей день он представляет из себя разрушенное место, в котором давно не живут люди. Неверие ведет к деградации. Деградации личности, интеллектуальной деградации, моральной деградации. Но самое страшное, что неверие ведет еще и к вечному осуждению. Иоанна 3:18. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Люди, которые не имеют истинной спасающей веры, не стоят на месте. Они духовно деградируют. Деградируют морально, эмоционально, интеллектуально. Это отражается на физическом состоянии их. Люди деградируют на земле и в вечности. Они будут вечно деградировать, находясь под гневом Бога. Сначала в аду, затем после суда. Когда получат новые тела, они будут брошены в озеро Огненное, где будут вечно мучиться. И основной пункт в их осуждении, и основной пункт в их наказании является неверие. Неверие. Не было веры, настоящей веры. Как мы отметили в начале, в некоторых случаях неверие более заметно, в некоторых менее. Но рассмотренные сегодня проявления неверия открывают состояние сердца. Если человек, имея перед собой явные свидетельства, доказывающие, что его духовный наставник, служитель, поставленный Богом, отвергает его полномочия, это признак неверующего сердца. Если человек использует второстепенные вопросы как отговорку для оправдания своей непокорности Богу, это признак неверия. Последствия неверия, потеря Божьих благословений, духовная деградация и вечное проклятие ада и озера Огненного. Пока человек на земле, неверующий может стать верующим. он может уверовать в спасающее Евангелие, чтобы избежать осуждающего и наказывающего гнева Бога. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!